Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Русские гастроли. Театральное обозрение Ирины Симаковской. Остров собак. Летнее кино Уэса Андерсона. Кинообозрение Андрея Загданского. Нью-Йоркский альманах. Дирижерский выпуск. Реттл, Янсенс, Рождественский. Лето – пора гастролей. На этот раз Нью-Йорк посетили два известных российских театра. Об их спектаклях мы беседуем с театральным обозревателем «Американского часа» Ириной Симаковской. Прошу вас, Ирина.
Прежде всего, это спектакль Льва Додина в БАМе «Коварство и любовь» по пьесе Шиллера.
Вы знаете, это, конечно, не первый раз Додин приезжает в БАМ. Я помню, как я смотрел его спектакль «Стройбат» в БАМе. Это было черти когда, но я никогда не забуду этот спектакль, потому что там влюбленные солдаты играли на рояле вдвоем. Но не руками, а ногами. Вот этот вот прием, он остался в памяти навсегда. Вот Додин вообще работает такими хитрыми штучками, да?
Он придумывает всегда очень интересные, очень хитрые штучки во всех своих спектаклях. Действительно, он ездит в БАМ с периодичностью завидной.
Надо, напомнить, что БАМ – это Бруклинская академия музыки, и это самый интересный театр по-своему, потому что там всегда бывают самые интересные гастроли. Это место для гастролей.
Да, это очень интересная площадка, в которую привозят самые интересные спектакли из Европы и всего мира. И мы, в общем, привыкли к тому, что они отличаются от исключительным качеством. Додина они привозят много-много лет. До этого был «Вишневый сад» в прошлом году, до «Вишневого сада» были «Три сестры» и так далее, и так далее. Не могу сказать, что этот спектакль был неинтересным, и не могу сказать, что он был чрезвычайно интересным.
Надо начать с того, что пьеса Шиллера – это сугубо просветительская пьеса. Это «Ромео и Джульетта. Века просвещения». Это история своего рода «Бедная Лиза». Да? Это как богатый и знатный дворянин женится, их пытается жениться, влюбился в мещанку Луизу Миллер. Это очень популярная опера Верди. На эту тему написана по таким названиям. Додин построил на этом свой спектакль. Разница заключается в том, между Шиллером и Додином, что у Додина гораздо больше места занимает не любовная линия, а линия власти, не так ли?
Дело в том, что Додин очень сильно сократил эту пьесу вообще. Он ее сократил до 2 часа 30 минут без антракта. Он оставил и как бы политическую линию в этой пьесе, и любовную линию в этой пьесе, потому что без них Шиллера вообще не существует. Но, конечно, его очень интересовало, и он обратил огромное внимание на то, что происходит во власти, и как власть манипулирует жизнями, как она манипулирует дружбами, любовями и так далее, и так далее.
Скажите, сейчас в Америке нет спектакля, где не имелся бы в виду Трамп. Можно сказать, что Додин имеет в виду нынешнюю русскую власть в своем спектакле?
Конечно, официанты, слуги, которые на протяжении всего спектакля помогают актерам играть и помогают строить декорацию, они все выглядят как security. То есть они все подслушивают, подсматривают, они все на службе. И пока они строят, прекрасно строят столы по периметру сцены, начиная с самого начала спектакля до самого конца, пока эти столы не превращаются, наконец, в столы для празднования свадьбы герцога, со свечами, со скатертями.
Это, кстати, очень эффектная сцена, когда весь стол заставлен горящими свечами, которые мешают людям разговаривать. Друг с другом не поговоришь, потому что между тобой свечи.
Да. И это очень, кстати, красиво, и свет потрясающий. То есть я бы отметила, что Боровский сделал колоссальную работу в этом спектакле.
Интересно, что обозреватель «Нью-Йорк Таймс» сказал, что спектакль, довольно такая серенькая рецензия, но он сказал, что он в восторге от сценографии, что Боровский создал на сцене что-то вроде раннего Кандинского.
Ну, под Кандинским она имела в виду вот эту панель вертикальную, которая стояла на заднике сцены с крестом, перечеркнутым какой-то диагональной линией. А вообще он очень геометрический, этот спектакль. И проблема моя с этим спектаклем заключается в том, что при всем том, что очень красиво и очень выразительно строится декорация, не так выразительно строятся отношения между людьми. И, в частности, любовные отношения, потому что и Козловский, и Боярская, и Рапопорт, и Черневич, они прекрасные, конечно же, артисты, но, может быть, это даже была такая задача режиссера, чтобы взаимоотношения между героями все остались в тени, для того, чтобы было более заметно вот эти вот все персонажи от власти, которые нас окружают, и которые за нами следят и нас подслушивают.
Шиллер – автор почти забытый. Он, конечно, классик, но его сегодня редко ставят. Хотя Шиллер – человек необычайно темпераментный, спектакли его кажутся рассудочными, пьесы, во всяком случае, в духе просвещения. Хотя, конечно, «Коварство и любовь» – это еще «Буря и натиск», это еще самая бурная пьеса Шиллера. Но вообще просветительский театр сегодня трудно воскресить. Удалось ли это Додину?
Я не думаю, что он ставил перед собой такую задачу. Я думаю, что он ставил перед собой задачу показать очередную ситуацию, когда власть вмешивается в человеческую жизнь и в отношения между людьми.
Помни, жалкое существо, я не могу быть с ним счастливым, но уж и твоему счастью не бывать. Разрушать чужое блаженство – это тоже блаженство.
Другой спектакль, который я имел честь посмотреть, это «Иванов». Спектакль, который собрал огромную аудиторию, побольше, чем в БАМе. Шел этот спектакль в городском театре «Сити Сиджа», где было 2000 человек, и все было распродано, все было занято. Мы с вами вместе сидели в зале и видели, как он был битком набит, при том, что билеты были, на мой-то взгляд, по-сумасшедшему дороги. $190 билет. И восторг был полный. Я когда выходил со спектакля, и это была целая улица, запружена русскими зрителями, которые горячо обсуждали спектакль, и, в общем, все были довольны. Что это за спектакль?
В спектакле театра нации «Иванов», который поставил Тимофей Кулябин, которого я на самом деле не знаю совсем и видел
зато
только
его
один...
знают многие другие, потому что он герой скандала в связи с его постановкой «Тангейзера» в Новосибирском театре.
Да, я, конечно же, о нем много слышала и много читала, но спектакль «Иванов» – первый спектакль, который я видела, кулябинский. И мне он очень-очень-очень понравился. Он меня очень растрогал. И мне показалось, что вот эта вот идея сделать чеховских героев современными очень хороша, потому что смысл пьесы гораздо проще донести до публики, когда публика узнает в персонажах спектаклей близких ли ей людей, когда она узнает, не скажу себя, но узнает как бы людей, которые, в общем, в какой-то степени нас окружают в этой жизни. И сама трагедия Иванова становится невероятно выпуклой, потому что мы видим, что Иванова окружают люди не такие совестливые, как он сам. И это проблема Иванова, человеку, у которого есть совесть.
Знаете, я горячо с вами согласен по поводу переноса Чехова в наши дни, потому что моя любимая постановка Чехова, которую я в своей жизни видел, вообще из всех, когда-либо смотрел, я видал немало, Питер Брук и кого угодно, это, конечно, «Дядя Ваня 42-й». Впервые я понял, что такое Чехов в наши дни, потому что, как вы знаете, в этом фильме репетирует дядя Ваня, и вдруг переходит театр в жизнь, а жизнь в театр. И мы перестаем понимать, где персонажи, а где герои. Но с нынешним спектаклем Иванова у меня как раз есть проблемы. Может быть, потому что я так давно уехал из России, что я уже не очень хорошо понимаю современность. Иванов ведь очень странная пьеса. Я бы сказал, что это неудачная пьеса Чехова. Я знаю, что такие слова говорить нельзя, потому что за это стреляют сразу. Однажды я сказал, что немногие любят поздние пьесы Шекспира. Мне сказали выйти из-за стола, потому что не может такого быть. Но то же самое с Ивановым. На мой взгляд, это пьеса, которая является черновиком всего остального драматургического творчества Чехова. Вот у Достоевского есть «Братья Карамазовы», которые завершают все его темы и развивают все его темы. А у Чехова есть эмбрион, это Иванов, откуда выросло все остальное. И в этом отношении еще в самом начале, когда только Чехов написал эту пьесу, к нему были претензии актрис. Они говорили, а почему эти женщины сходят с ума по Иванову? Чем он заслужил их такую уж любовь? И Чехов сам писал, что Иванов – это человек благородный, это дворянин, это университетский человек. И это все очень много значит, потому что в чеховские времена университетский человек — это было важно. Да и дворянин было немаловажно. И поэтому вот та совесть, о которой вы говорите, это была основа его характера. Я этого в пьесе не увидел. Может быть, я плохо понимаю нынешнюю жизнь, но я прочитал в одной рецензии, что это смесь Чехова с Зощенко. Первая половина — это от Чехова, а вторая половина, где показаны новые русские, примерно так, как они выглядят на Брайтоне, это Зощенко. Я этого тоже не увидел. На мой взгляд, это довольно реалистическое изображение постсоветской жизни, которую так любят изображать в нынешних русских фильмах. И несмотря на восхитительную игру, я наслаждался игрой Чулпан Хаматовой, Миронова, это все было, конечно, замечательно. Все актеры замечательные. Я вообще смотрел на русский театр и думал, почему русские так идут в Америке за большие деньги на театр, потому что соскучились. Потому что, конечно, этот театр восхитительной игры. Но сама концепция пьесы мне показалась, конечно, странной. Мне довелось поговорить с Чулпан Хаматовой об этом спектакле. Она сказала, что их возили на репетицию в Мелехово специально для того, чтобы показать, как скудно жил Чехов. Потому что мы представим, как вы правильно сказали, это усадьбы, это все чаепитие, так все красиво, все замечательно. А видно, какая-то маленькая дачка, на которой он мучился, пытаясь вытащить из финансовой ямы всю свою злополучную семью. И все это было ужасно. И вот эта вот крохотная декорация, которая проходила жизнь Чехова, помогла им сыграть вот ту ловушку, которая оказывается герой этого спектакля. Но скажите мне, как вы считаете, вы сказали, что этот спектакль осовременен. Он работает на американскую аудиторию или это чисто русское дело?
Ну, судя по этим рецензиям, которые я прочитала на разных веб-сайтах, не одна рецензия, много рецензий на американских веб-сайтах, очень даже работает. И очень хорошо американская публика через титры прорвалась к смыслу чеховской пьесы, замечательной, очень трогательной. И у меня внутри, кстати сказать, все перевернула эта пьеса, и мне было страшно жалко Иванова, может быть, как никогда при просмотре этой пьесы в других театрах, поставленной другими людьми. Так что я ужасно благодарна, как зритель, Тимофею Кулябину за этот спектакль. И вообще считаю, что прекрасно, что до сих пор не опустился железный занавес, и то, что у русских артистов есть возможность приехать в Америку на гастроли, показать свои спектакли. И что у нас есть возможность посмотреть лучшие спектакли, которые сделаны в России.
Не может быть! Саша, не может быть! Люблю!
Что ты делаешь?
Люблю! Люблю, люблю! Я вас безумно, без вас нет смысла моей жизни!
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В разгар лета я попросил ведущего нашего кинообозрения Андрея Загданского порекомендовать летний фильм, где не слишком много стреляют и взрывают, куда интересно пойти самому, а можно и с детьми. Вот что предлагает нам Андрей.
Прошу вас, Андрей. Фильм Веса Андерсона «Остров собак» – это полнометражная кукольная анимация, жанр, в котором уже лет 10 назад Вес Андерсон сделал свой очаровательный фильм «Фантастический или великолепный мистер Фокс».
Это одна из моих любимых картин, еще и потому, что там изумительно смешно изображены лисы. Они такие у него важные, деловые, в костюмах, с портфелями. Но когда дело доходит до обеда, они превращаются в зверей, и они хищно пожирают свой обед. Как владельцы котов, мы с вами знаем, как это выглядит.
Вы знаете, Саша, это, между прочим, принципиально точная деталь, потому что они очеловечены, лисы, но до определенного момента. В тот момент, когда речь заходит о еде, когда он оказывается перед тарелкой, по-человечески сервированной на столе, он превращается в лиса и начинает есть быстро-быстро, как положено лису. В новом фильме Вес Андерсон игнорирует не лисы, а собаки, которые живут в дистопической некоторой Японии в будущем, лет через 15-20, и которые злые люди, в частности мэр города, решили отправить на необитаемый остров, где ничего, кроме свалки мусора, нет. Такой, знаете, Staten Island, но уже без людей, а один мусор.
The Japanese archipelago. 20 years in the future.
Причина наказания – вирус, который якобы распространяют собаки. Под жестокое наказание попадает и главный герой, любимый пес сироты Атари, мальчика Атари, который живет в доме того самого мэра, который сослал всех собак на эту страшную свалку. Мальчик Атари, несправедливо разделенный со своим любимым псом, решается на отчаянный шаг. На самолете прилетает на остров. Терпит крушение, кстати, во время посадки, но устанавливает контакт с целой группой бездомных псов, которые уже как-то освоились на этом острове. Всю эту компанию псов и людей озвучивает совершенно исключительная группа актеров. Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Боб Балабан, Билл Мюррей, Грета Гервиг, Скарлетт Йоханссон, Харви Кайтел, Грей Абрахам и даже есть знаменитая Йоко Оно. Ведь дело происходит в Японии.
Слушая этот список, жалеешь о том, что ты их не видишь на экране. Это вообще довольно издевательское поведение, да?
Между прочим, в этом часть привлекательности фильма. Вы имеете супер первоклассный кэст, который вы только слышите, вы никого на экране не видите. Но достаточно содержания. Теперь поговорим о главном, о формальном решении фильма, о самой форме.
Это, конечно, самое главное для Уэса Андерсона. Однажды он сам сказал, говорит, самое слабое в моей работе – это сюжет. Мне как-то он не очень интересен. Меня интересуют видеообразы. Начинается фильм с того, что я его вижу, а уже потом я придумываю, что к нему прилепится. И далеко не всегда оно прилепляется. Он сказал, что смешное как раз, когда появляются лишние, неработающие детали в кино. И это характерно для Уэса Андерсона, потому что его фильмы не помещаются ни в жанр, ни в собственную композицию. У него всегда что-то торчит. И это то, что это торчит, этот вот этот сумбур и абсурд, и создает особое обаяние его картин. Конечно, это режиссер стиля, а не содержание.
Правильно. Но говоря о формальной стороне фильма, я всегда вспоминаю, что когда я был ребенком, я не любил кукольные фильмы. Я их принципиально любил. Мне кажется, что все дети не любили кукольные фильмы.
Я точно не любил. Я любил мультфильмы и до сих пор люблю. И как раз, когда я был мальчиком, еще были замечательные советские мультфильмы. Они были действительно восхитительные. Это не только я говорю, вспоминая свое детство, но и, например, такой мастер, как Миядзаки, который говорит,
а он что... точно знает.
Да, он говорит, что он всему научился у «Снежной королевы». Так что советская мультипликация с ее поющей, играющей линией, с очень богатыми рисунками, она действительно была... замечательные, и кукольные фильмы, грубые, мешковатые, и дурацкие куклы всегда мне казались совершенно примитивным зрелищем. Я даже ребенком не любил кукольный театр.
Знаете, вот видите, все это казалось искусственным сдерживанием, да, поскольку если фантазия летает в анимационном рисованном фильме, то в кукольном это все сдержано, как сдержаны эти куклы. И чуть-чуть ручку поднял, чуть-чуть ручку опустил. Тошно, неинтересно. И вот что делает Уэс Андерсон. Это настоящий постмодернистский ход. Он подпирает на обочине кинематографа этот вроде бы забытый, неинтересный вид анимации и превращает его, делает его своим, дает ему совершенно принципиально новое дыхание, новое измерение. Это и есть фантазия. Это жизнь пародии, жизнь ироничного комментария, жизнь свободного полета. Свободного именно там, где, кажется, летать невозможно. Уэс Андерсон, автор одного из моих любимых фильмов «Водная жизнь» со Стивом Зису, создает фильм, где привычная логика просто не работает. Работает удивление, работает желание и умение смотреть на фильм по-другому, слышать по-другому. И получается что-то действительно совершенно другое, принципиально другое. Причудливое, странное, доброе, смешное, сказочное, детское. Совершенно прекрасно. «Остров собак» – это, конечно, кинокомментарий. Игра со стереотипами, значит. Если дело происходит в Японии, то вы не можете обойтись никак без фильма Куросавы «Семь самураев». Это и есть Япония для нас с вами. Что берет оттуда Уэс Андерсон? Музыку. Большую, торжественную, драматическую, барабанную, серьезную, страшную музыку, полную напряжения и ожиданий. И теперь мы это прилепляем, эту музыку, к кукольным анимационным персонажам. Получается... совершенно забавная кинематографическая нестыковка. Она работает и не работает. Вот это двойственное состояние. Неужели все это всерьез? Или неужели это на самом деле шутка, ирония? Создает особое обаяние картины. Еще одна деталь, важная с моей точки зрения. Япония – это страна суши. Еще один стереотип. классический японский штаб. Помните, совсем недавно, как пожар пошел по всему миру, фильм о японском поваре, который мечтает о совершенных суши?
Это один из лучших кулинарных фильмов, которые я видел в своей жизни, а я их собираю. Так вот, вы знаете, что недавно Обама пошел в этот ресторан пообедать, потому что он тоже посмотрел этот фильм.
И вот в этом фильме пародия на повара суши. Не только на это, наверное, на всех поваров суши. Что он делает? Он делает приготовление суши в объемной кукольной анимации. И это мини-шедевр, Саша. Знаете, как в «Броненосце Потемкин», «Потемкинская лестница», да, та самая знаменитая, и по ней изучают дети монтаж во всех киношколах во всем мире. Вот так будет с этим эпизодом, когда повар суши готовит суши в трехмерной кукольной анимации. Есть в сюжете картины и классическая линия разделенных близнецов, что-то типа «Принц и нищий». Разделенные близнецы, конечно же, два пса, и оба абсолютно благородны в поведении и в помыслах. Годы лишений не отразились на том, кто жил на мусорной свалке. Кто рожден благородным псом, проносит высокие помыслы через все тяжелые испытания. Есть в картине и политические мотивы. Опять же таки, я говорю, это фильм-комментарий, фильм, который мы прикладываем к тому, что узнаем и знаем сами. Списать вирусное, якобы неизлечимое заболевание в городе на собак – коварный заговор политиков и котов. Коты пострадали, с моей точки зрения, совершенно напрасно, а вот заговор политиков – выслать кого-то из города и сослать на мусорный остров – наводит на темные параллели в современной политике, в частности, в американской. Мы не будем ничего здесь уточнять, и никакая аналогия никогда не хочет и не должна быть прочитана буквально, но есть в фильме и политические обертоны.
Spots, Spots.
We get the idea. You're looking for your lost dog Spots. Does anybody know?
Мы все время забываем о том, что действие происходит в Японии. Почему вдруг Япония? Да дело в том, что Уэс Андерсон сказал, что он всегда старается сделать фильм, не похожий на предыдущий фильм. Один его товарищ говорит, что Уэс Андерсон противоречит всем правилам писания сценария. Всегда говорят, пишите о том, что ты знаешь. Он пишет о том, чего он не знает. И хочет выучить. И выучивает новый язык. Кинематографический, драматургический. Прозаически он однажды стоял в книжном магазине, увидал Стефана Цвейга, книжечку, которую он никогда даже не слышал. Он открыл, прочитал первую страницу, увлекся и поставил фильм «Гранд Отель». С японцами произошло то же самое. Он вошел в другую культуру для того, чтобы выучить ее, открыть заново. Но при этом, как бы ни разнообразны были его фильмы, они всегда говорят о нем. О нем самом. Он сам признался в том, что это все автобиографическое кино. И другой его товарищ, который знает его с детства, сказал, что он не изменился с тех пор, как они с ним познакомились. Ему было 11 лет. И до сих пор внутри взрослого режиссера прячется 11-летний мальчик, они прекрасно договариваются друг с другом. В связи с этим я хочу вас спросить. Мы с вами охарактеризовали этот фильм как классическое летнее кино, куда так хорошо прийти с детьми. Как вы считаете, насколько детский этот фильм?
Во-первых, я думаю, что этот фильм ждет такой же успех, в том числе коммерческий и творческий, как был с «Гранд Отелем». Это картина того же уровня, да, и как бы из лучших, из самых заметных для Уэса Андерсона. Они уже много пишут, и они будут много говорить. Но второе, о летнем восприятии фильма. Когда фильм только вышел на экраны, я на странице Facebook написал, что я посмотрел фильм и его рекомендую всем своим приятелям. И одна моя знакомая написала, а я уже посмотрел его 3 раза. И я подумал, господи, как это может быть? А потом подумал, очень все просто, хорошего настроения, легкого детского состояния много не бывает.
Wherever he is, if he's alive, we'll find your dog.
It's gonna be a fight.
Or somebody spoke his language.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Дирижерский выпуск. Реттл. Рождественский. Янсенс.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», дирижерский выпуск. Реттл, рождественский, Янсенс. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодняшний выпуск «Нью-Йоркского альманаха», так уж сложилось, будет специальным. Он посвящен дирижерам. Каждый раз, когда мы с вами, Соломон, дотрагиваемся до этой темы, я вспоминаю четыре строчки из энциклопедии Брагауза и Фрона, где слово «дирижер» снабжено таким определением «капельдинер», и дальше идет на четырех строчках описание его работы. А сегодня, и в 20 веке, и в 21 веке, дирижер – это такие генералы от культуры, если не фельдмаршал. Дирижеров всегда меньше, чем нужно, и они по-настоящему герои культуры.
Они очень востребованы.
Не очень понятно, почему, но они даже для тех людей, которые не знают музыку, не слушают ее, дирижеры все равно это лицо культуры.
Вы знаете, к ним очень двойственное отношение. Именно вот, как вы сказали совершенно справедливо, потому что они являются так или иначе генералами от музыки. Сейчас вот такое время, когда генералам вообще в культуре отношение чрезвычайно скептическое, и это отношение переносится и на дирижеров. От них требуют, чтобы они были в меньшей гораздо степени генералами, норовят их разжаловать до лейтенантов. Когда-то, еще в совсем недавние времена, когда, скажем, на сцене был Герберт фон Караян, да, которого называли генерал-музик-директором Европы, и про него существовал этот замечательный анекдот: Караян садится в такси, и шофер спрашивает, куда вас везти? Значит, Караян ему отвечает высокомерно: меня ждут везде. Караян, как мы помним, со скандалом ушел из Берлинского филармонического оркестра. И после него пришел гораздо уже более скромный по характеру, по манерам и по тому, как человек обращался с оркестром. Клаудио Аббада, тоже замечательный дирижер. А сейчас закончилась эра Саймона Реттла, английского дирижера, который много лет возглавлял Берлинский филармонический оркестр.
И эта свежая новость послужила опционным поводом для нашей беседы, еще и потому, что Реттл как раз был дирижером-популистом. И он создал в своем Берлинском филармоническом оркестре, а Берлинская филармония, это, как я понимаю, как немецкая сборная по футболу до недавних пор.
Хорошее замечание.
Конечно, на этом чемпионате она показала себя не лучшим образом, вылетела вообще. Но, тем не менее, Берлинская филармония – это номер один.
Да, вы знаете, это такая традиционная точка зрения, что как бы лучший оркестр мира – это Берлинский филармонический.
И Реттл, который руководил 16 лет этим коллективом, он умудрился превратить его, в общем, достаточно доступный коллектив. И знаменитая его история, когда он только начинал свою карьеру там, он пригласил 200 школьников для того, чтобы они плясали «Весну священную» Стравинского.
На что одна из оркестранток сказала, что им это показалось диким, эта идея дикой. Им казалось, что играть вот для детей, там действительно их было чуть ли не 30 человек, это все равно как играть без одежды. Это тоже очень интересное замечание, потому что вопрос об одежде, как мы будем об этом говорить еще, может быть, в другой передаче нашей, он стал тоже актуальным. Как одеты оркестранты? Вообще, как они себя ведут? Как они должны общаться с населением? Должны ли они подходить к оркестру своему, вот как любили берлинцы считать, что это такой храм высокой культуры, куда нужно входить колено преклоненным, без головного убора, ползти, так сказать, вести себя соответственно. Это все меняется на наших глазах.
А вы как считаете, храм или стадион?
Я в этом смысле довольно подвижный человек оказался. Казалось бы, поскольку у меня музыкальное образование, то я должен с величайшим почтением относиться к такой институции, как оркестр, тем более такой легендарной институции, как Берлинский филармонический. Но, вы знаете, личный опыт превыше всего. Я, как покойный уже поэт Кахрамин говорил, я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. Так вот, я с детства избегал оркестра. В школе, где я учился, игра в оркестр была обязательна. Я шел на самые, как бы, изощренные уловки, чтобы только вот не сесть в оркестр. Мне вот не нравилось играть в оркестр. И я без особого почтения всегда относился и отношусь к этой институции и к оркестрантам, среди которых очень много замечательных музыкантов, но и среди которых попадаются также и ущербные личности тоже.
Однажды в наших беседах вы сказали фразу, которая мне чрезвычайно понравилась, и за которую вы будете отвечать всю свою жизнь. Вы сказали, что любой оркестр – это собрание неудачников, потому что все они мечтали быть солистами.
Да, это ошибка, конечно, с моей стороны. Во-первых, очень достойные музыканты, высокопрофессиональные, глубокие, вдумчивые, в итоге все равно сидят в оркестрах. И я вам должен сказать, что, и мы еще об этом тоже поговорим, что когда вот такой замечательный музыкант, сидящий в оркестре, и ему выпадает играть соло, и ты чувствуешь, что перед тобой действительно потенциальный солист, то ты получаешь дополнительное удовольствие от этого всего. А бывает наоборот, я должен вам сказать. И тоже у меня был недавний опыт в этом смысле, когда скрипач-солист обладает на самом деле таким не сверхъестественным дарованием, что он вполне мог бы быть, предположим, оркестрантом вот того оркестра, с которым он выступает в качестве солиста. И я понимаю ревнивые эмоции музыкантов оркестра вот к таким солистам, которые, ну да, вот одному повезло больше, другому меньше. Реттл в своей деятельности в качестве главного дирижера Берлинского филармонического действительно добился существенных сдвигов. Ну, во-первых, действительно сблизил этот оркестр с аудиторией, с населением города Берлина, которое, как мы знаем, сейчас гораздо более разнообразно и в этническом смысле, и во всех других. И к этому, ко всему, нужно приспосабливаться.
Он всегда говорил, музыка существует для всех. Я не уверен, что это так, но он к этому стремился.
Популярность оркестра, этого, его значение для города, как и значение других вот таких вот мощных оркестров в городах, вот Чикаго, в Кливленде, если говорить о Соединенных Штатах, в Вене, это все-таки знаменитые оркестры. Эта центральность вот такого великого оркестра для города, она скукоживается, потому что слишком много разных других приманок, культурных в том числе, и разнообразных. И, конечно же, вот то, мы живем в совершенно новый век, век интернета, мы будем об этом говорить, может быть, в каждой нашей передаче повторять, и это, может быть, туризм, но это так. Мы являемся свидетелями неслыханных изменений культурных. И волей-неволей мы вовлечены в эту ежедневную дискуссию о том, хорошо это или плохо, надо ли с этим смириться, или наоборот, это надо приветствовать и так далее. Но Реттл сумел, например, страница в Фейсбуке Берлинского филармонического оркестра имеет на сегодняшний момент 1 200 000 подписчиков. Не слабая цифра. И она тоже показывает, что Реттл продвинул этот оркестр в 21 век. Преемником его является дирижер российского происхождения Кирилл Петренко, и про него уже говорят, что он анти-Реттл. И в каком направлении Петренко пойдет Берлинский филармонический оркестр, это мы еще увидим, мы будем за этим, конечно, следить. А наблюдая эту смену эпох, мы можем вспомнить о другом значительном и печальном, к сожалению, событии, вот смене вот этой эпох в связи с кончиной Геннадия Николаевича Рождественского, ему было 92 года. Это действительно титаническая фигура в современном дирижировании. Я бы назвал его сразу, вот у меня для Рождественского есть такое определение, это «Моцарт дирижирования». Первое интервью, которое я у него взял, относится к концу 60-х годов, оно было в Рижской газете напечатано. То есть мне тогда было 20 с чем-то лет.
В какой газете?
Это была наша с вами общая
Советская
газета
молодежь?
«Советская молодежь».
Где,
да.
Где я тоже дебютировал.
Да.
Наша.
Да. И называлось, да, называлось это интервью о тирании моды и золотом запасе. И я бы даже, может быть, что-то прочел сейчас, именно потому что это имеет некий исторический уже интерес.
Уже архивно, скорее.
Да, и ностальгический тоже, да. Тогда мы сели в Дзинтере, любимом нашем месте, где выступали лучшие оркестры Советского Союза, лучшие дирижеры, лучшие солисты.
А в постсоветское время выступала группа «Лесоповал». Когда бы я ни приехал в Ригу, там всегда пел «Лесоповал», только он назывался «Лесоповалс».
Да, это группа Михаила Танча. Кстати, совсем не такая плохая, как вам, может быть, кажется. Так вот, Геннадий Николаевич, он был вообще очень примечательный человек. Он был остроумный человек, ироничный, говорил всегда очень точно. И именно то, что он хотел сказать, не больше и не меньше. Я его расспрашивал о том, каковы его принципы работы с оркестром. И он мне сказал следующее тогда. Работа с оркестром имеет два основных аспекта. Первый из них – это воспитание коллектива в чисто профессиональном ансамбле, в смысле совершенствование оркестровой технологии, а этому нет предела. Другое важное направление – овладение различными оркестровыми стилями, то есть, в сущности, репертуарная политика. Репертуарная политика для Рождественского вообще это была очень важная вещь, потому что это был дирижер, который представил, по-моему, 150 премьер мировых сделал в своей дирижерской практике, и более 300 премьер российских музыки, которые в России до него никогда не исполнялись. И все это записано на 700 дисках и пластинках. То есть это деятельность какая-то феноменальная по своему размаху. Это человек, который познакомил российских слушателей с огромными пластами доселе неизвестной в России музыки.
Причем интересно, что он был великим интерпретатором Шнитке, который тогда был современником его, но при этом он еще и выкапывал каких-то барочных композиторов, которых никто никогда не слышал и не знал, и он возобновлял эту старинную музыку.
Рождественский был прирожденным, если я произнесу слово «популяризатор», то в нем может звучать какой-то, может быть, пежоративный смысл. Нет, просто за неимением другого слова, пропагандист, я не знаю, назовите это как хотите. Но он был прирожденным человеком для того, чтобы нести музыку в аудиторию. Причем он никогда к аудитории не подлаживался. Он не пытался говорить простецким каким-то языком. Он говорил языком московского интеллигента уже во многих поколениях. Он уже был сыном знаменитого дирижера Аносова и прославленной певицы Рождественской. Вообще, он вырос, это есть по нему очень смешная история, когда ему было 2 годика, его вывезли в лес, и он запел из Китежа про лес арию, будучи 2-летним ребенком. То есть уже было ясно, что растет будущий музыкант. Очень рано карьеру свою начал, молодым совершенно, пришел в Большой театр, там сделал очень быструю карьеру. Кстати, тоже такая любопытная деталь, о которой сейчас не вспоминаю. Он был выбран в 1954 году, то есть где-то сразу же, да, после смерти Сталина, он был делегатом 12-го съезда ВЛКСМ, и на этом съезде он был избран кандидатом в члены ЦК. Комсомола. То есть для него были открыты, так сказать, все дороги, он мог пойти вот по этой линии, но он по этой линии никогда не пошел, он в партию никогда не вступил. Вообще он был подчеркнуто аполитичным человеком с иронией, относящимся ко всему вот этому ортодоксально-советскому. Во всем этом была некая такая элегантность, отстраненность, ироничность, которая делала общение с Геннадием Николаевичем чрезвычайно привлекательным и интересным. И вот эти лучшие его качества раскрывались в концертах, где он выступал в качестве... Он выполнял как бы работу музыковеда, он делал вступительные слова. Но это было настолько несравнимо с традиционным музыковедением, это был такой фейерверк афоризмов блестящих, феноменальных познаний. Это был человек, который не просто, скажем, ну, музыка о чем вообще говорить, о том, каким музыкантом был Геннадий Николаевич, можно рассказывать одну историю за другой. Мне рассказали недавно историю о том, как какое-то новое произведение Шнитке записывали. Рождественский в этом не участвовал, и этой партитуры Шнитке не знал. Записали, и сидят, в том числе и автор, Альфред Гаргиевич, и чувствуешь, что-то не то в записи. Где-то какой-то оркестрант что-то нафальшивил, явно что-то, но никак не могут сами догадаться, включая автора, где эта неправильность. Мимо студии проходил Рождественский, сунул туда голову, значит, увидел, что проблема, сказал, что там? Ему крутанули этот кусок записи, и он сказал, такая-то нота у четвертой валторны. И все было шло. Представляете, феноменальное какое ухо. Так что об этом говорить не приходится, но он был также знаток литературы всемирной, блестящий знаток живописи, коллекционер, который собирал раритеты, там, ну, полный комплект журнала «Жар птица», если вам угодно, там, к примеру, один из этих случаев. И все это абсолютно непринужденной и неназойливой, непоучительской такой форме выкладывалось абсолютно, так сказать, очарованным слушателем. И это было двойное удовольствие от концерта, потому что за этим следовала блистательно исполненная музыка.
В «Нью-Йорк Таймс» был напечатан некролог на Рождественского, очень уважительный, и в конце автор некролога пишет, цитирует Рождественского, замечательную фразу из фильма о нем, где Рождественского спрашивают, а вот, ну, что делает дирижера хорошим дирижером, великим дирижером? На что Рождественский, который всю жизнь думал на эту тему, ответил, говорит, никто не знает. Если бы знали, этому можно было бы научить.
Да, и он тогда бы в мире была бы не 1000 дирижеров, а 10 000 дирижеров.
Совершенно верно. Соломон, вы назвали его Моцартом от дирижеров. Почему?
Потому что ему все легко давалось. То, что мы называем моцартовская легкость. Что на самом деле скрывается за моцартовской легкостью, мы не знаем, какие усилия титанические, внутренние, да, на это все уходили у того же самого Моцарта. Но когда Моцарт сочинял, то казалось, что это все рождается сразу, полностью, и так оно, вероятно, и было. Такое же впечатление было, когда к дирижерскому пульту выходил Рождественский. Я последний раз его слышал, когда он приезжал пару лет тому назад сюда, в Нью-Йорк, с труппой Большого театра, и дирижировал царской невестой Римского-Корсакова. И это было такое же потрясающее впечатление, как когда-то, когда я слушал, скажем, «Спартака», которого он дирижировал, или «Кармен Сюиту», которые... Это все были премьеры, осуществленные Рождественским. «Царская невеста» меня вновь потрясла одновременно. Там была и мощь какая-то такая, но это была мощь не статичная. Это было концертное исполнение. И ты как бы видел одновременно эти декорации, то есть яркая театральность этой оперы, она в его интерпретации проявлялась, и в этом была какая-то необыкновенная, при этом все-таки легкость, потому что когда мы думаем о Римском-Корсакове, то последнее, что приходит на ум, это то, что можно эту музыку показать как легкую, в движении, а она иногда бывает статичной у других дирижеров. Ничего подобного у Рождественского не было, это было увлекательнейшее. Именно что как зрелище, хотя это было, как я сказал, концертное исполнение, от первой до последней ноты.
Какой музыкой мы проводим Рождественского?
У меня дома большая коллекция записей Рождественского. И я выбрал одну запись, которая его характеризует вот с той стороны, о которой мы говорили. Это был человек, который любил выискивать всякого рода курьезы. И в жизни его эти курьезы привлекали и, так сказать, вызывали его такую ироническую усмешку, а иногда и ласковую, может быть, усмешку. И в творчестве. И вот один из таких курьезов – это опус Брамса под названием «Воспоминания о России», «Сувенир де ла Руси», 1851 года, для двух фортепиано или для фортепиано в четыре руки. Брамс никогда не был в России. Появление этого опуса – это загадка, откуда он явился. Даже фундаментальные такие исследования по Брамсу авторы разводят руками. Дата даже определяется очень приблизительно, и повод тоже для этого сочинения остался неизвестным. А там Брамс, и это сейчас услышат все любители русской музыки и русского романса в особенности, там Брамс как бы варьирует два очень популярных и по сию пору произведения. Это «Соловей Алябьева» и знаменитейший романс «На заре ты ее не буди» Варламова. Мы всегда шутили на эту тему, знаете, «На заре ты ее не буди, в голове у нее бегуди». А Рождественский раскопал этот опус, записал его со своей женой, замечательной пианисткой Викторией Постниковой. Она была женой Геннадия Николаевича с 1969 года. Они очень много выступали, она играла и фортепианные концерты с ним. И вот записали этот курьез, очень милый и блестящий Рождественский с Постниковой исполняют этот опус Брамса. Итак, Геннадий Рождественский не за дирижерским пультом, а за фортепиано и его жена Виктория Постникова. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А завершим мы наш сегодняшний дирижерский выпуск разговором о юбилейном годе моего друга, соученика по ленинградской школе Майса Янсенса, которому в этом году исполнилось 75 лет, и для которого этот год был важен во многих отношениях. Юбилей этот отмечался целый год, но дело тут даже не в юбилее, а вот по разным причинам год этот стал очень важным, мне кажется, и для Янсенса, и для его слушателей, в особенности в России. Потому что вот такая история. Он приехал сюда, в Нью-Йорк, и дал два концерта со своим оркестром Баварского радио, которое базируется в Мюнхене, в Карнеги-Холле. В одном концерте прозвучала 7-я симфония Малера, в другом 3-я симфония «Эройка» Бетховена, среди прочих сочинений. И должен был после этого ехать в Бразилию и Аргентину. Но по финансовым каким-то соображениям, какой-то там кризис наступил, эти гастроли в Бразилию и Аргентину состояться не смогла. И быстро сориентировались менеджеры, и оркестр Янсенса поехал в Россию и выступил в Москве и Петербурге. У Янсенса ведь квартира в Петербурге. Он, при том, что он возглавляет оркестр в Мюнхене, у него теснейшие связи. Он учился, вот мы вместе учились в школе, потом в консерватории ленинградской. У него школа ленинградская, все понятно. Но как-то вот в России недооценивали масштабы этого человека, его значения, его глубины, мастерства. И тут как будто прорвало какую-то плотину. Вот в этот приезд я читал такие восторженные просто гимны в честь Янсенса и его оркестра, и потом вот, наконец-то, его по достоинству оценили и в современной России. И мне это было чрезвычайно, чрезвычайно приятно.
Соломон, сегодня мы говорили о трех дирижерах. Каждый из них представляет своеобразную грань дирижерского мастерства. И место, которое они занимают в музыкальном искусстве, да и в общем культуре, разные. Чем Янсенс отличается от двух предыдущих?
Янсенс мне представляется в существенной степени, он является воспитателем оркестра. Мне очень сильно это качество. Он, когда приходит в оркестр, он может начинать уже почти с нуля, как это было сделано в его бытность в Осло, где он просто создал из провинциального оркестра, он создал оркестр мирового класса. И, как бывает в таких случаях, когда Янсенс ушел, то оркестр более-менее вернулся, как писал когда-то Бабель, в первобытное состояние. Куда бы ни пришел Янсенс, даже самый первоклассный оркестр, вот концерт Гебау, Королевский оркестр в Амстердаме, который он возглавлял тоже до недавнего времени, он привносит какое-то совершенно новое качество. Оркестр вместе с ним поднимается на новую ступеньку, осознает в большей степени, чем это было с предшественниками Янсенса, серьезность миссии на них возложенной. И это все чувствуют всегда, и оркестранты это чувствуют, и аудитория. И я должен сказать, вот, скажем, вот эти последние два концерта в Карнеги, я давно уже не слышал оркестра Баварского радио, он вырос. Там много очень молодых музыкантов, которых уже пришли в эру Янсенса, и они его просто обожают. И открылся концерт увертюры Россини к Вильгельму Теллю. Это был такой гимн вообще свободе, любви, прекрасной музыке. У меня просто перехватило дыхание. Но, конечно, центром все-таки концерта была симфония Бетховена. К Бетховену у Янсенса особое отношение. Он его считает центральной фигурой, может быть, вот, в музыкальном репертуаре современном. Он говорит, что это совершенно космическая личность, это беспрецедентная сила духа. И вот это то, что его привлекает в Бетховене. И среди симфонии Бетховена именно третья его особенно притягивает, потому что в ней уже есть вот этот зрелый Бетховен,
и одновременно... В ней уже слышны отзвуки девятой.
Да, но при этом нет вот... Вы знаете, с девятой у меня всегда бывали некоторые проблемы. Это, конечно, нахальство, наверное, с моей стороны. Там есть... Или это уже налет вот этой вот обязательной такой помпезности, что девятая, и все, так сказать, должны кругом встать.
Титанизм.
Да, и руки по швам держать. В «Эройке» Бетховена еще этого нету. А между тем произведение для меня, в ней Бетховен в этой симфонии со мной беседует. И особенно я это ощущение беседы прочувствовал вот сейчас в исполнении Янсенса. Итак, «Похоронный марш», самая знаменитая, конечно, музыка из бетховенской «Эройки» в исполнении оркестра Баварского радио, дирижирует Марис Янсенс, которому в этом году исполнилось 75 лет.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. свободный информационный мир. Радио «Свобода».